там вот эти все какие-то грустные, или я такой, или мне так кажется, или погода такая, не пойму что-то. Вам так не кажется, нет? А, ну ладно, значит мне кажется такая. Хорошо, друзья, рад вас видеть сегодня. Слава Богу, что мы могли собраться сегодня, несмотря на все трудности жизни. Мы продолжим сегодня изучать вместе с вами Священное Писание. И это благословением для всех нас. Моя проповедь сегодня называется «Уверенность в спасении». И позвольте мне с самого начала задать вам такой вопрос. Скажите честно, уверены ли вы в своем спасении? Уверены ли вы, что однажды точно будете именно на небесах? Ну, большинство людей, посещающих баптистские церкви, скажут «да», потому что если они скажут «нет», они как-то будут выглядеть, ну, как вам сказать, ну, глаза других какими-то, ну, недуховными, да. Да, ну, хотя, если говорить откровенно, то очень многие люди сомневаются в этом. Наверное, если сказать вот так глубже, ответ многих людей, если честно, на этот вопрос он будет звучать примерно следующим образом. Да, но. Веришь ли ты, что ты спасен? Да, но. И там но бывает очень много разных в зависимости от ситуации каждого человека. Некоторые люди говорят, ну я, конечно, верю, что я спасен и верю во Христа, но мало ли что в жизни случается. А вдруг на меня, ну, дьявол с бесами восстанут, и как они пошлют там особые искушения, и я не выстою, и я не могу быть из-за этого уверен. Кто-то говорит, да, сегодня я вроде как спасен, но я не могу гарантировать, что завтра в моей жизни не настанет настолько тяжелейшая ситуация, которая свалит меня с ног. Или кто-то говорит, а вдруг я завтра впаду в какой-то большой и, опять же, большой образный, большой и низкий грех. Или говорит, а что если я под наплывом давления и разных эмоций передумаю и пойду назад? И вот этих вот «но» бывает много раз. А некоторым я рассказывал, как-то ехал с несколькими служителями в поезде, было время, я решил, чтобы, ну, время как-то занять чем-то полезным, я задал им такой вопрос. Едут, значит, пастора, я говорю, братья, вы, ну, вы уверены в своем спасении, знаете? Ну, как же, ну, пастора все-таки, ну, конечно, вы же уверены, да. Но у нас немножко есть разные позиции в некоторых богословских вопросах, я им говорю, хорошо. Насколько я понимаю вас, что вы считаете следующим образом, что если вы согрешите завтра, то вы спасение потеряете. Правильно? Они говорят, правильно. Я говорю, а вы уверены, что вы завтра не согрешите? Они говорят, не уверены. Так я говорю, какую уверенность и спасение тогда вы мне говорите? И они так подумали, это правда, о чем мы говорим тогда? Да, но вот многие люди примерно таким образом размышляют, говоря о спасении. Многие христиане не уверены в своем спасении, потому что они основывают свою уверенность не на том основании. Они строят свою уверенность не на верности Бога, а на своих делах. Поэтому неудивительно, что в этом вопросе у них нет никакой уверенности, и наоборот, есть масса сомнений. Сегодня мы будем с вами изучать очередной благословенный текст послания Римлянам, который как раз говорит на эту тему, и который нам раскроет эту тему, я надеюсь, ответит на многие вопросы, связанные с этой темой. Итак, текст, который мы будем изучать сегодня, послание Римлянам, 8 глава с 31 по 39 стих. Откройте, пожалуйста. Его уже традиционно не будет на экране, потому что он хорошо читается в ваших Библиях. Поэтому открывайте свои Библии. Римлянам 8 глава с 31 по 39 стих. Если Бог даст, мы уже с вами закончим сегодня с вами 8 главу послания Римлянам. И учитывая, что там всего 16 глав, то мы сейчас с вами, как это... На экваторе находимся. Или только на экваторе, или уже на экваторе. Не знаю даже, как сказать. Хорошо. Послание Римлянам, глава 8, будем читать с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота, или гонение? Или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе наш. Прочитанный нами текст начинается с вопроса. Посмотрите его здесь чуть раньше. Он начинается с вопроса, что же сказать на это? Я спрошу у вас, на что это? Да, вы уже молодцы, вы уже слышали, если вы ходите на собрание, я стараюсь всегда связать с контекстом. Что же сказать на это? На что это? То есть это ведет нас к тому, что написано выше в этом тексте Священного Писания. А что там выше до этого написано? Вспомните. Апостол Павел в этой части главы послания, 8 главы послания Римлянам, он ободряет верующих людей. Он говорит, что у нас есть надежда, что однажды мы будем с Господом в том месте, где уже не будет борьбы, где не будет греха. И там вот в 23-24 стихе он говорит об этом. После этого он говорит, и мы с вами разбирали этот текст, что нас подкрепляет Дух Святой в немощах наших. Помните, мы говорили, что бывают моменты, когда мы не знаем, о чем молиться. Но в этот момент Дух ходатайствует за нас. После этого мы в 28 стихе с вами говорили о том, что любящим Бога, которых Он призвал по Своему изволению, помните, все содействует ко благу. То есть все, что не случается, оно служит благом для каждого из нас. И в прошлое воскресенье мы размышляли над 29-м, над 30-м стихом, где апостол Павел говорит, ибо кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, и кого оправдал, тех и прославил. И мы говорили, опять же, прославил, то есть он говорит о будущих событиях в прошедшем времени. То есть тех, кого он избрал и привлек к себе, он тех уже прославил в глазах Бога, они уже там, на небесах. И вот после этого, после того, как он сказал эти слова, кого оправдал, тех и прославил, вот после этого он задает вопрос, если это так, то что же теперь нам сказать на это? И вот после этого он, не знаю, как это правильно сказать, поет гимн, или он говорит удивительные, возвышенные слова. В тексте, прочитанном нами, апостол Павел задает целый ряд вопросов. Вы, наверное, заметили, там много вопросительных знаков. И мы сегодня ответим на 5 вопросов, заданных апостолом Павлом, и по порядку мы с вами рассмотрим каждый из них. Итак, первый вопрос, который задает апостол Павел, он записан здесь в 31 стихе, я кратко его назвал так. «Кто против нас?» Смотрите, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть, если Бог даровал нам спасение, привлек нас к себе, если Бог прославил нас, способны ли другие люди лишить нас спасения? Смотря на историю церкви, в принципе, многие пытались. Много церковные иерархии пытались спасение вообще, как сказать, приписать себе, власть давать спасение, приписать себе и давали ему по своим прихотям. Но это были просто человеческие измышления. Апостол Павел задает этот вопрос вот с какой целью. Смотрите, существует ли кто-то более сильный, чем Бог во Вселенной? Существует ли кто-то, кто сильнее Бога и кто способен забрать наше спасение или забрать то спасение, которое подарил нам Бог? Ответьте мне, есть ли такой человек или нет? Нет. По сути, апостол Павел задает здесь риторические вопросы, то есть вопросы, на которые не нужно отвечать, потому что ответ на них очень ясен. Исаии, глава 40-я, 22 стих. Мы читаем такие слова. Он есть тот, где сказано о Боге, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Апостол Павел, пророк Исаия, в этой главе он очень могущественно рисует Господа. Смотрите, он есть тот, он настолько велик, что восседает над земным шаром. И вот те люди, которые пытаются там что-то думать о себе, с кем он сравнивает здесь их? С кем сравнивает здесь Исаия? Эй, вы там, кузнечики, да? Не знаю, как саранча. По сравнению с ним, наверное, даже саранча это звучит слишком много в отношении человека. Бог велик, он величественен всем. Здесь же, в 26 стихе этой главы он говорит. Поднимите глаза вас на высоту небес и смотрите. Посмотрите, кто сотворил. Кто выводит войн своим счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. Поднимите глаза ваши, посмотрите на звезды. Посмотрите на все мироздание. Мне очень нравится, не знаю. Вот я в воскресенье, обычно, когда возвращаюсь домой, как-то вот я всегда на звезды смотрю, иду, и там есть такой промежуток, где мало света. Поднимаю глаза, и так много звезд. И ты чувствуешь себя таким крошечным, таким маленьким, и ты видишь, насколько Бог велик. Так вот, друзья, если вот этот Бог за нас, кто может быть против нас? И даже если кто-то там и есть против нас, что он означает, этот человек? Когда я учился в школе, у нас в классе был один парень такой, скажем, он невысокого роста был, такой худой, но он был очень такой задиристый и дрочливый, знаете. И он подходит кто-то к нему, а он всегда начинает, эй, ты что там, ну, и начинает сдираться. Ну, и когда, ну, а он ничего из себя, скажем, мало что из себя представлял. И когда кто-то, знаете, нарвется он на такого, кого-то покрупнее, начинает сдираться к нему, и тот начинает ему давать сдачи, этот парень сразу бежал, а он жил рядом со школой. И там у него старший брат жил. А старший брат здоровый был, занимался какими-то боевыми искусствами. И вот обычно картина такая происходит. Знаете, он начинает сдираться, его там кто-то там ударит или что-то, и он приводит старшего брата с собой. Да, и сразу почему-то никого не было уже против него. Да я ничего, я просто так, да я ничего, я не то имел в виду. Да и сразу все расходились. Ну, я не оправдываю действия этого человека, просто на его негативном примере хочу показать вот что, друзья. Бог за нас. Если самая великая личность во Вселенной за нас, то кто против нас? Послание евреям, 13 глава, 6 стих, мы читаем. Мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Если Господь не помощник, что сделает мне человек? Второзаконие, 33 глава, 27 стих. Сказано: «Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечный». Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечный. И вот это осознание, что Бог за меня, Он мой Отец, я в Его руках, это дает мне покой. Кто бы там что ни говорил, кто бы там ни пытался быть против, или отлучать, там, или приручать, и тому подобное. Если Бог за меня, для меня это самое главное. И я могу чувствовать себя спокойно и безопасно. Псалом 4, 9 стих, это стих, который я часто перед сном вспоминаю. Псалмопевец говорит: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Псалмопевец находился часто во многих сложных обстоятельствах. Враги вокруг, тяжело ему было, но он был спокоен. Он знал, что Бог за него, и он был спокоен в Господе. Мы недавно с братьями размышляли над историей. Помните, когда царь Ирод арестовал Петра и посадил его в темницу, и на следующий день хотел вывести его к народу, чтобы казнили его, помните, да? И там чудесным образом ангел тогда вывел его из темницы, помните, да? Открылись во ворота, и он пошел и освободил таким образом. Так вот, мы с братьями обращали внимание на такую интересную деталь. Написано, что ангел предстал в темнице, и, ну, когда ангел предстал, свет осиял темницу. Что в это время Петр делал? Помните ли? И он не молился. Он спал. Да. И там написано, что ангел подошел к нему и толкнул его в бок. И мы когда обращали внимание, любопытная деталь. Но я не знаю, как у вас обычно, если я сплю, и в комнате кто-то включит свет в этот момент, и там темно. Но я обычно просыпаюсь, не знаю, как вы, да, и не знаю, насколько вы крепко спите. Особенно, ну, ангел Господень, это не то, что лампочку включили, вы можете понимать, там очевидно, свет просиял в секунду. Пес спокойно спит. И ангел толкнул его в бок, и обратите внимание, он спит перед смертной казнью. На следующий день его должны были вывести. Он спит перед своей смертной казнью. Да спит так, что ангел в бок толкнул тогда было, чтобы он проснулся. Интересный момент. И мы, ну, опять же, мы немного улыбаемся здесь. Но почему? Обычно в такие моменты, когда, вы понимаете, против Петра в тот момент была вся система. Вся система была против него. А он спокоен. Он спокоен. Если Бог за нас, то кто против нас? Для нас это самое главное. Второй вопрос, на который отвечает этот текст, я назвал его так кратко: «Как с Ним не дарует нам и всего?» Очень интересный 32 стих, посмотрите. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Очень интересный текст, вот с какой стороны. Павел размышляет здесь по принципу «от большего к меньшему». Размышляет по принципу «от большего к меньшему». То есть, есть что-то очень тяжелое, и если ты это сделал, то другое ты без проблем сделаешь. Смотрите, как он говорит: «Тот, то есть Бог, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Друзья, здесь очень, очень сильные слова сказано. Он не пощадил, но предал Его за всех нас. Иногда люди задают вопрос: кто распял Иисуса Христа? Кто предал Иисуса Христа на смерть? И здесь есть много ответов, и в принципе, в какой-то мере они все правильные. Кто-то говорит: ну кто отдал? Пилат. А потом говорят: нет, не Пилат, народ привел, народ отдал. Или говорят: воины непосредственно. Друзья, знаете, кто отдал своего сына на смерть? Бог Отец. Мы читаем Исаии 53 глава 10 стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Иисус Христос умер только потому, что Богу Отцу было угодно в тот момент поразить его. Здесь же, в 53 главе, 5-6 стих мы читаем. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Смотрите. И Господь возложил на него грехи всех нас. Господь возложил на него грехи всех нас. Бог Отец не пощадил своего Сына, ибо только так Он мог пощадить нас. Божий Сын в своем теле понес все наше наказание, нашу вину, наш грех, наши пороки, всю нашу гниль, чтобы мы могли предстать пред Богом прощенными, примиренными, оправданными и принятыми. И вот апостол Павел размышляет здесь так. Если, вы понимаете, между Богом Отцом и Богом Сыном были удивительные гармоничные отношения. Бог Отец любил своего Сына. И если Бог Отец отдал своего Сына на этот кошмар, если Бог Отец отдал своего Сына, и вместо славы, которая причиталась Ему, в Него плевали, Его распяли, Его били, Его высмеивали, если Бог Отец Сыном Своим это сделал ради нас, то дальше Он говорит, то неужели вы думаете, что Он не даст нам всего? Такой тип умозаключения называется «от большего к меньшему». Смотрите, то есть представьте, что вам нужно выполнить две задачи. Первую выполнить почти невозможно, слишком большие затраты. А вторая очень легкая. И если я справляюсь с выполнением первой сложной задачи, то выполнить вторую фактически гарантированно, понимаете, да? Если я побежал в марафоне и пробежал 50 километров, это самый длинный марафон, да? А тут просит, а после тебя просит пробежать 200 метров. Да, то мы говорим, ну, если вот это сделал, то 200 метров, ну, будешь уверен, что я побегу. Вот так здесь апостол Павел описывает так, такой тип заключения. Он говорит, тот, который сына своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего? Если Он так много совершил для нашего спасения, то неужели вы думаете, что после этого Он отпустит вас или отвергнет вас? Кстати, очень интересный текст, очень интересное слово. Что в этом тексте означает слово «всего»? Как с Ним, видите 32 стих, как с Ним не дарует нам и всего. Вам дарует Бог все? Порой у нас нет здоровья, нет безопасности, порой у нас нет успеха, порой у нас нет того, чего нам хочется, нет долгих лет жизни или нет у кого-то верующих детей. Что имеет в виду здесь апостол Павел? Что он всего не даст нам, друзья? Я думаю, что этим стихом гарантировано обетование, что с Божьими детьми никогда не случится зла, которое не могло бы обратиться им во благо. То есть Господь, Он все направляет в жизни, что бы с ними ни случалось, Он все обращает в их жизни к себе во славу и для блага их душ. Потому что Бог есть Бог. И этот Бог за нас. Итак, это был второй вопрос. Первый вопрос мы слышали, кто против нас? Второй вопрос, как с Ним не дарует нам и всего? Третий вопрос, который мы видим здесь, в этом тексте, на который хочу обратить ваше внимание, я назвал его так. Кто будет обвинять? Смотрите 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Вот это вот слово «оправдание» мы уже не один раз с вами встречали в послании. Это одно из ключевых слов этого послания «оправдание» по вере. Вспомните 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И мы говорили с вами, что слово «оправдание» – это судебный термин, который означает «объявить невиновным». То есть Бог грешных людей, которые уверовали в Господа Иисуса Христа, благодаря вере во Христа Иисуса, Бог-судья называет этих людей невиновными. И тут сказано, кто будет обвинять избранных Божьих, вернее вопрос, если Бог оправдывает их? То есть мы должны понять, что кроме Бога нет судьи. Писание говорит, что в этой вселенной есть единый судья, и это Господь. И если Он оправдал, то кто может обвинить? Кто способен обвинить? Я не знаю, занимались ли вы когда-то, подавали ли вы когда-то на кого-то в суд или на что-то в суд, не приходилось. Да, но я объясню сразу, я никого не пытался посадить в тюрьму. Да, но когда-то у нас со зданием, еще с церковным зданием, были там ряд вопросов, и нужно было или 10 лет там оформлять, или можно было в судебном порядке, в общем, решить там некоторые вопросы. Я узнал, там оказывается целая система, я до этого не знал этого. То есть, допустим, можно подать в суд, и суд вынесет решение. Но то, что суд вынес это решение, не гарантирует вам, что его никто не отменит, как с нами потом случилось. Да, на это решение есть специальные апелляционные суды. То есть в определенный промежуток времени ты можешь подать апелляцию, и тогда апелляционный суд может отменить решение этого суда. Но оказывается, что апелляционный суд, он тоже не самый главный. И решение апелляционного суда нужно тоже отменить. Есть еще один суд выше, там... Или, как это, кассация называется, да? Можно подать туда, и если уже там приняли решение, то никакой апелляционный суд или просто суд, он уже ничего не способен сделать, потому что, скажем так, в нашей стране это вот высшая инстанция, там целый ряд судей, кстати, это стоит там, как мне говорили, очень дорого, чтобы там нужное решение сделать в нашей стране, и поэтому туда мало-мало кто, скажем, подает, да. Потому что там слишком много судей, и они принимают такие решения. Но так вот в нашей стране. Я к чему хочу сказать? К чему я веду? Есть высшая инстанция. Если она определила, то все остальные, что бы они там ни говорили, уже не имеют смысла. Так вот и здесь апостол Павел говорит, послушайте, если верующих Бог оправдал, если верующих Бог назвал святыми и праведными благодаря вере в Иисуса Христа, кто может их обвинить? И ответ очевиден. Никто. Мы оправданы, мы спасены, потому что Бог спас нас. И Бог назвал нас оправданными и освященными. Хочу обратить ваше внимание на несколько текстов. Они стали для меня благословением. Вот на этой неделе изучал. 1 Иоанна, 3 глава, 36 стих. Ну, извиняюсь, это не 1 Иоанна, это просто Иоанн. Иоанна, 3 глава, 36 стих. Я там правильно написал. Сказано так. Верующий Сына имеет жизнь вечную. Обратите внимание на слово «имеет». Я там подчеркнул его. «Имеет жизнь вечную». Слово «имеет» стоит в настоящем времени. И показывает, что вечная жизнь для верующего человека – это реальность в настоящем. «Имеет жизнь вечную». И вот еще один текст. 1 Иоанна 5:11. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Посмотрите внимательно на слово «даровал». Слово «даровал» стоит в прошедшем времени. Вы понимаете, да? То есть Бог подарил, Он уже сделал это верующему в Иисуса Христа. Он уже подарил жизнь вечную. А текст, который мы прочитали до этого, говорит о том, что Он имеет жизнь вечную в настоящем. Почему я все это говорю? Я не знаю, как у вас, вот в определенный период своей жизни, когда я размышлял о жизни вечной, то понятие «жизнь вечная» для меня это было то, что начинается после смерти. Понимаете, да? Когда говорим «и перешел он в вечность» или «вечность», и я думал, вечная жизнь – это вот когда я умру, вот тогда начинается вечная жизнь. В каком-то смысле, когда я умираю, там действительно вечная жизнь, но для верующего человека она не начинается там. Она только продолжается там. Вечная жизнь начинается с момента уверования во Христа и не заканчивается никогда. То есть, если человек по-настоящему пережил рождение свыше, если в его сердце вошел Дух Святой в этот момент, этот человек уже имеет жизнь вечную. Христос даровал ему, поверив, жизнь вечную. И эта жизнь вечная никогда уже не изменится. Очень интересная мысль. Меня стала она благословенной. Если Бог дал, кто может отнять? Если Бог, друзья, оправдал, кто может обвинить? Никто. Никто. Хотя, конечно, по-человечески закон обвиняет, собственная совесть обвиняет, дьявол обвиняет, враги обвиняют. Но на все эти обвинения достаточно ответить. Бог оправдывает их. И этого достаточно. Первых христиан обвиняли во множестве тяжких преступлений. За эти преступления власти осуждали их. Но если мы оправданы на суде Божьем, то не имеет значения, какими мы предстанем на суде человеческом. Потому что суды человеческие, они, очень, к сожалению, очень субъективны. На неделе я закончил читать очередную книгу Пол Вошера. Очень недавно вышла интересная книга, если вы найдете, обязательно купите ее. Называется «Уверенность в спасении. Ложная и евангельская». Очень хорошая книга. И вот много очень хороших мыслей говорит там. И одна мысль мне очень понравилась. Я хотел бы вам ее представить. Если он пишет в этой своей книге. Я цитату вам выбил на экран. Он говорит: «Хотя у дьявола в расположении большой арсенал, один из самых испытанных его методов указывать на неудачи верующего и утверждать, что он находится вне действия Божьей благодати. Одной стороной меча он наносит рану верующему, а другой обрубывает надежду на исцеление. Он делает это, преувеличивая неудачи верующего и преуменьшая безусловную любовь Бога к своим детям». И смотрите, он очень метко подчеркнул, что есть большой арсенал, но вот это то, чем дьявол очень часто бьет. «А, ты согрешил? Нет тебе оправдания больше. Ага, вот ты там подумал, или ты там посмотрел на это, посмотри, какой же ты грешник. Все, нет тебе уже больше оправдания». Я знаю, что очень многих людей подобные мысли, они где-то развиваются все больше и больше, и загоняют в уныние и целые такие периоды депрессии в жизни. Друзья, мы верим, что жертвы Христа достаточно, чтобы оправдать все наши грехи. И Он оправдал нам и даровал жизнь вечную. И Бог простил нам все наши грехи. И поэтому, что бы дьявол там ни говорил, что бы дьявол ни шептал нам на ухо, пытаясь привести нас к унынию, мы знаем, что мы оправданы Иисусом Христом. И нет обвинения, некому обвинить, потому что сам Бог Отец оправдал нас. Может ли сатана лишить нас спасения, скажите? Может ли сатана и дьявол, и его бесы лишить нас спасения? Не мог. Не мог. Откуда мы это знаем, друзья? Потому что мы знаем, что дьявол и сатана, они также под контролем Господа находятся. Вспомните, книга Иова, 1 глава, с 9 по 12 стих, мы читаем. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господа. Почему я этот текст прочитал? Некоторые люди говорят, да, Иисус Христос, конечно, спас меня, но вдруг сатана на меня восстанет, и я что-то совершу такое страшное, и все, Бог от меня отвернется и прочее. Друзья, мы уверены в своем спасении, и наша уверенность основана на Господе, на то, что Он верен, и мы знаем, что лукавый ничего не сможет сделать вопреки Господу. Да, лукавый вредит народу Божьему, но он вредит ровно столько, сколько Бог ему позволяет, и не более. Вот посмотрите здесь, в этом тексте, который мы прочитали, очень интересно, лукавый говорит: не ты ли кругом оградил его? Обратите внимание, Бог своих детей ограждает. А потом, смотрите, лукавый просит о том, чтобы искушать и губить Иова. И мы считаем, что Бог разрешает ему, но разрешает ему только до определенного предела. Вот здесь точка. Вот это можешь взять, но только вот до этого. Интересный момент. Дьявол может действовать ровно столько, сколько позволит ему Бог. А мы знаем с вами, что Бог позволяет, может позволить ему действовать ровно столько, сколько послужит это нам во благо. Да, Бог иногда позволяет лукавому к нам прикоснуться. И это Он прикасается. Но только ровно настолько, насколько запланировал Бог. И насколько послужит Его славе и нашему благу. Поэтому может ли он погубить душу нашу? Нет. Нет. Потому что наша душа в руках Господа, и лукавый ничего не сможет сделать. Итак, мы посмотрели с вами уже на три вопроса. Мы говорили с вами, кто против нас, разве он не даст нам всего? Да, третий вопрос, на который мы говорили, кто будет обвинять избранных? Четвертый вопрос, на который здесь апостол Павел задает и отвечает, кто осуждает. Посмотрите 34 стих. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Друзья, осуждает ли нас Бог? Осуждает ли нас Бог? И здесь нужно сказать очень осторожно. Да, Он осуждает. Но наше суждение взял на себя Иисус Христос. Поэтому мы не судим. Многие думают, знаете, что Бог, Он где-то обязан нас прощать. Что Он сидит там на небесах и говорит: ну что ему делать на небесах? Работа у него такая. Пусть прощает людей. Да, Он пришел и простил и тому подобное. Это очень неправильное представление Бога. Мы верим в Бога, который святой. Мы верим в Бога, который не терпит никакой грех.
Для него ненавистен всякий грех. И мы читаем в Священном Писании, что Бог говорит, что наказание за грех – смерть. Бог осуждает каждый грех. Друзья, и все мы с вами должны быть осуждены Богом за наши грехи. Но Он не делает этого в отношении верующих людей. Почему? Потому что есть тот, кто это осуждение взял на себя. Бог решил этот вопрос, наказав Христа вместо нас. И вот здесь, в 34 стихе, он же и говорит, Христос Иисус умер. То есть, своей смертью Иисус Христос принял на себя полноту наказания за наши грехи. Но он не останавливается на этом. Христос Иисус умер, но и воскрес. Иисус Христос своим воскресением доказал свою победу над грехом. Он победил грех. Дальше Павел не останавливается на этом. Он говорит, он и одесную Бога. То есть он вознесся на небо, и сегодня Иисус Христос восседает там, на возвышенном месте славы, по правую руку Бога Отца. И вон там, что он там делает по правую руку Отца, друзья, скажите мне? Ходатайствует за нас. То есть вы можете представить, что, опять же, мы здесь на земле где-то ценим связи, которые есть у нас. И вот там, ты поступишь в университет? Да, поступлю. Откуда ты знаешь? Мой дядя директор. Понятно тогда. Или ты что-то сделаешь там? Да, почему ты знаешь? А у меня есть там. И мы на земле так думаем, чем выше у нас знакомство, тем мы спокойнее себя чувствуем. Друзья, наш брат, наш спаситель, наш Господь восседает сейчас по правую руку Бога Отца. Он находится на самом возвышенном месте. И знаете, что Он делает? Он за нас с вами ходатайствует. Он за нас с вами ходатайствует. Мы читаем 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Обратите внимание, очень, очень драгоценный текст. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа. И смотрите, здесь очень важное слово праведника. Почему важно это слово здесь? Почему именно праведник подчеркнуто здесь? Друзья, потому что Его праведность вменена нам. Иисус Христос единственный из всех людей прожил жизнь без единственного греха. И Его праведная жизнь, не только смерть, Его праведная жизнь также переписана на наш счет. Она вменена нам благодаря вере в Него. И сегодня Он там, восседая одесную Бога Отца, когда мы с вами согрешаем. Он как бы образно говоря, говорит, прости им, потому что он во мне. Потому что он укрит мои праведности. Прости его ради меня. Вот почему, когда апостол Павел задает этот вопрос, кто осуждает? Никто не осуждает. Потому что Иисус Христос своей жертвой заслонил нас от этого осуждения. Вот почему, друзья, мы сегодня прощены Господом. И это огромное благословение, которое мы имеем. Я слышу, как некоторые, когда мы говорим об уверенности во спасении, как некоторые люди говорят, я боюсь, что если я не буду очень хорошим, Бог меня бросит. Где-то похожая мысль в разных вариациях, она присутствует у людей. Они говорят, сейчас вроде ничего, а вдруг я через какое-то время, не буду очень хорошим, а вдруг Бог меня бросит. Друзья, не бросит. Потому что Он есть верный Бог. Потому что мы во Христе. И потому что даже если в нашей жизни и есть грехи, а они есть, у нас есть тот, кто ходатайствует за нас пред Отцом. Поэтому никто нас не осуждает. Джон МакАртур в своем комментарии на этот текст пишет. Если мы знаем, что когда мы были жалкими и неправедными, Бог возлюбил нас так сильно, что послал Своего Сына на смерть на кресте, чтобы привести нас к Себе, то как мы можем верить, что после спасения Его любовь недостаточно сильна, чтобы поддерживать нас в спасении? Если Христос обладает силою избавить нас от рабства греху, то как Ему может недоставать силы, чтобы поддерживать наше искупление? То есть, если когда мы были там во грехах, барахтались грязными, и Бог возлюбил нас тогда, когда мы не любили Его, тогда, когда ничего у нас привлекательного не было, и Он тогда решил нас спасти, то неужели вы думаете, что теперь Он от вас отвернется? И скажет, вот там ты о том, не о том помыслил. Неужели вы думаете, что после совершенной жертвы Он от вас отвернется? Нет. Он спас нас, друзья, не потому, что мы были хорошими. Он посмотрел на всю землю, как сказано в Псалме, чтобы увидеть, есть ли на земле добрый, есть ли ищущий. И Он говорит, нет ни одного, нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Бог ничего в нас доброго не видел. Он избрал нас по своему суверенному решению. Несмотря на все наши грехи, Он сделал нас своими. И неужели вы думаете, что после этого Он бросит и отвернется от вас? И неужели вы думаете, что Его любви недостаточно теперь, когда вы прощены и укрыты в Его Сыне Христе, что Он теперь отвернется от вас? Нет и нет. Кто осуждает? Христос Иисус оправдал нас. Он пред Отцом. И поэтому нет никакого суда. Итак, мы уже с вами посмотрели на четыре вопроса. Это четыре вопроса. И, наконец, последний, пятый вопрос, который мы видим здесь, в этом тексте Священного Писания, мы читаем следующее здесь. Кто отлучит, я так назвал, кто отлучит? И мы находим ответ на этот вопрос, с 35 стиха и аж по 39 стих. Кто отлучит? Честно говоря, читая этот текст, я даже иногда подозревал, что может быть в гораздо более худшей обстановке придется истолковывать этот текст. Да, но слава Господу не пришлось. Да. Кто отлучит нас от любви Божьей? И Павел, и вот здесь, в этом тексте, исследует всевозможные препятствия, приводящие к разделениям в разных сферах жизни. Эти препятствия апостол Павел перечисляет в двух списках. Один из них говорит о личной категории угроз, и там он всем перечисляет из них. Другой говорит об некой общей категории угроз, и там он 10 из них перечисляет, чтобы уже, чтобы люди не придумали, чтобы он уже перечислил и сказал, что нет, и это не отлучит. Смотрите. Первая категория, я так назвал ее, личная категория угроз. С 35 по 37 стих, смотрите. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умышляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Апостол Павел перечисляет здесь угрозы, которые могут возникнуть. Смотрите, первая угроза, он говорит, скорбь. Скорбь. Что такое скорбь? Скорбь, это некое такое подавленное состояние. Это пребывание под гнетом чего-либо. Это какое-то несчастье, какое-то тяжелое переживание, которое обрушилось на нашу жизнь. Кстати, я очень ценю в Писании то, что Священное Писание всегда говорит очень реально о жизни. Бог в Писании не приукрашивает. Он говорит то, как есть. Иногда на верующих людей может обрушиться скорбь. Если вы живете с Господом, идете уже долгое время за Господом, вы понимаете, что в жизни порой мы переживаем скорби. Это особо тяжелое состояние в жизни. Но даже переживая скорбь, мы можем быть уверены в Божьей любви. Отлучит ли скорбь нас от Божьей любви? Нет. Кстати, верующие люди часто так мыслят, что если скорбь на меня, скорбь в моей жизни пришла, значит, Бог меня не любит. Друзья, нет. Нет. Появление скорбей в нашей жизни совершенно не означает, что Бог перестал нас любить. Даже если у тебя есть скорбь, она не отличает тебя от любви Божьей. Бог любит тебя. И поэтому Он иногда допускает скорбь в твоей жизни. Поделись 28 стих, там сказано, любящим Бога все содействует ко благу. Из любви своей Он посылает. И Бог за тебя, даже тогда, когда тебе кажется, что Он против тебя. Он и скорби использует во благо. Дальше Он говорит, теснота. Теснота означает, прежде всего, такое, знаете, состояние беспомощности. Когда мы говорим, душе тесно. Вот ты находишься в такое обстоятельство, когда тебе сложно, когда на тебя давит, когда тебе тесно. Друзья, ну, теснота не отлучает нас от Божьей любви. Проходит время, и потом мы проходим через какой-то период и понимаем, что мне нужно было пройти. Потому что если бы я не прошел этот период, я бы не стал тем, кем я есть сегодня. И мне нужна была эта теснота, чтобы выдавить из меня то, что не нужно было, и воспитать качество характера, угодный Господу. Дальше он говорит, гонение. Гонение. Верующим столетиями пришлось терпеть гонение. Если вы посмотрите на, почитаете историю церкви, а ее вам нужно читать, друзья, нам всем нужно читать, и знать тех людей, на плечах которых в каком-то смысле мы стоим. Как все это развивалось, нам не нужно быть, как сказать, Иванами, не знающими своего родства. Нужно понимать, откуда мы, да, понимать, кто нес веру. То когда мы читаем биографии этих людей, а я настоятельно рекомендую вам это делать, мы видим, что очень много верующих людей претерпело множество гонений. И, кстати, наверное, одно из таких самых печальных моментов, что чаще всего гонения верующие претерпевает не просто от рук каких-то язычников, не познавших Бога, хотя и это есть, а часто от религиозных людей, которые где-то ищут своего, ах ты не такой, все, и начинают давить. Но мы видим, что гонения не отлучат от любви Божьей. Очень важный текст, очень утешительный текст. Матфея, 5 глава, помните, блаженство. Последнее блаженство Христос говорит. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Интересный момент. История показывает о том, что Божьих людей гнали. Пророки, почитайте любого пророка, посмотрите. По сути, любого пророка, Исаия, Иеремия, Иезекииль и прочие, мы читаем, что с ними делали. Но это не отлучает от любви Божьей. Дальше мы читаем здесь голод, нагота, опасность, меч. То есть, несмотря на все сложности, на отсутствие еды, на отсутствие здоровья, на отсутствие одежды, Бог продолжает нас любить. Божья любовь допускает эти трудности. И нам нужно это понимать. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих мы читаем. Апостол Павел говорит о себе. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Обратите внимание, Бог допустил что-то в жизни Павла, что его удручало. Мы не знаем точно, что это. Есть разные варианты. Кто-то считает это болезнь или глаза его, кто-то считает это лжеучитель, который терзал церковь. Мы не можем точно сказать. Но мы видим следующее, что Бог допустил в жизни, опять же, Бог допустил лукавого Павлу, он допустил эти обстоятельства, чтобы они удручали Павла. Друзья, возможно, вы сейчас живете в обстоятельствах, которые вас удручают. И вам тяжело. Помните, что Он за вас. Даже тогда, когда вам кажется, что Он действует против вас. Бог любит вас, как Господь. И допускает это и своей любви. Апостол Павел не заканчивает. Он не заканчивает этот список. Обратите внимание, он перечислил 7 угроз. Ну, число 7, особенно для евреев, это понимаете, число полноты. Но уже 7, ну, казалось бы, он все перечислил. Но человек настолько изобретательный, знаете, он всем, он подожди, а вот это вот не перечислено, а вот это он не сказал, а вдруг вот с этой стороны что-то придет. И чтобы уже никто ничего не придумал, он еще один список из 10 угроз. Уже, чтобы оно уже точно все перед. Смотрите, общая категория угроз. 38-39 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи наш. Он уже берет и все перечисляет. Боишься смерти? Смерть не отлучит от любви, не бойся. Боишься жизни? А вдруг что-то случится в жизни? Не бойся, не отлучит это тебя от Бога. Боишься вот здесь ангелы, начало, силы. То есть эта фраза, скорее всего, все три термина говорят об мире ангелов. А если ты боишься сверхъестественной силы ангелов, не бойся, они не смогут отлучить тебя от любви Божьей. Ни высота, ни глубина. Ты боишься, что а вдруг я поеду туда, и меня там, и там Бог меня позабудет. Да не забудет Он тебя. А вдруг я нырну, и я там буду плыть, и там Бог меня... Да не забудет Он тебя там. А если я на самолете, и на самолете не забудет тебя. Вы понимаете, апостол Павел рисует уже со всех сторон, уже нарисовал все, что можно, а потом, если у кого-то уже будет такое, уже, знаете, хитрое мышление, он говорит и добавляет последнее. Никакая другая тварь не отлучит тебя. Никакая другая, что бы ты уже ни придумал, не отлучит тебя от любви Божьей во Христе Иисусе. То есть христианин может не бояться. Ничто не может отделить его от Бога. Абсолютно ничто не может разрушить Божий план. До этого он говорил, кого он предопределил, тех призвал, кого призвал, тех оправдал, и кого оправдал, тех прославил. Эта цепочка не разрывается. Ничто не отлучит тебя от любви Божией. И, кстати, мне очень нравится, посмотрите, в 38 стихе он говорит очень важное слово. Ибо я что? Уверен. Он не просто говорит, мы надеемся, что так обстоятельства сложится, что мы как-то там до небес доковыляем. Нет, он говорит, я уверен. Я уверен. Здесь апостол Павел передает свою убежденность. Джон Стоут в своем комментарии пишет очень хорошую мысль. Мы черпаем нашу уверенность не в нашей любви к Нему, ибо она хрупка, слаба и изменчива, но в Его любви к нам, ибо Его любовь прочна, предана и бесконечна. Если все зависит от нас, и все в наших руках, и все зиждется на нашей верности, никакой уверенности быть не может. Мы уверены в своем спасении, потому что мы уверены в Боге. Он настолько велик, Он настолько любит, что Он привлек к себе, Он избрал, Он дал нам покаяться, и мы храним в Его руках, и Он доведет до конца. Филиппийцам 1:6. Опять же, смотрите, будучи уверен, Павел опять это слово употребляет, будучи уверен в том, что начавший нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Знаете, я уже думаю, что мы о многих разных возражениях говорили против того, возражения, которые может выдвинуть человек против уверенности в спасении. Еще об одном скажу. В последнее время это возражение самое популярное в некоторых кругах. Есть люди, которые читают этот текст, и они говорят, да, точно. Вот здесь, то, что Павел здесь говорит, точно. Никто отлучить не сможет. Ни настоящее, ни будущее, никто, кроме меня самого. Слышали, наверное, или нет? Кроме меня самого. То есть он говорит, а вот сам человек может отказаться. У меня же есть свободная воля. Есть. И вот, значит, а я возьму и откажусь. А вдруг я когда-то откажусь? Поэтому уверенным быть нельзя. Возможно, вы слышали такие оговорки, и я слышу в определенных кругах достаточно часто. Знаете, что я вам отвечу на это? Возможно, кто-то из здесь присутствующих думает так. Я вот вам что отвечу. Если вы думаете таким образом, то, очевидно, вы не понимаете природы самого спасения. Вы не понимаете тогда, что происходит с человеком в момент его покаяния. Вот смотрите, интересно, в книге Иеремии, в 31 главе, пророк пророчествует и говорит о Новом Завете. Я вот хочу пару текстов привести оттуда. Смотрите, что он говорит. Иеремия 31:33. И вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. Смотрите, когда человек обращается к Господу, он не просто, знаете, так он говорит, так вот до этого Христа не верил, теперь буду верить, и все. Это происходит чудо. У человека Бог меняет сердце. Меняется его внутренность. Меняется его устремление. Иезекииля, смотрите, похожие слова. 36 глава, с 26 стиха. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Смотрите, дальше он говорит. «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». То есть, спасение – это не просто признание еще чего-то, чего ты раньше не признавал. Обращение к Богу – это огромный процесс, это чудо, когда Бог заменяет сердце человека. Раньше он любил грех, он теперь плачет о грехе. Раньше для него был Бог был далекий, теперь он говорит «Абба, Отче», для него он самый близкий. Его устремление в жизни меняется, и он раньше шел в эту сторону, он идет в другую сторону. Бог делает так, что человек желает жить для него. Бог делает так, что меняется устремление в жизни человека. И если такому человеку, после того, что с ним произошло, сказать, слушай, отвернись от Бога и иди в сторону, то для такого человека это самое большое безумие, которое можно представить. Если человек рожден от Бога, он никогда не сможет не любить Бога. Отказаться от Бога – это противоречит его природе. Но это, наверное, все равно, что задать вопрос, может ли Христос отказаться от Бога? У него же есть свободная воля. Ну да, у него есть свободная воля, но вы понимаете, что это что-то нереальное, вы понимаете? Потому что он всей душой любит Господа, он предан Ему. То же самое и с рожденным от Господа человеком. Если Дух Святой поселился в его сердце, то Он преобразил его сердце и внутренность, и для него отвернуться от Господа – это самое большое безумие, которое может быть. И он никогда этого не сделал. Потому что Господь, преклонение пред Господом и любовь к Господу – это самое большое, что есть у такого человека. Я не говорю о том, что возрожденный человек, он никогда не грешит, он никогда не падает и никогда не огорчает Бога. Порой верующий человек делает 3 шага вперед и 2 шага назад. Но он все равно встает и идет за Господом, и кается, и продолжает идти за Господом, потому что для него другого пути нет, и он не мыслит жизнь иначе. Итак, мы сегодня с вами заканчиваем 8 главу. Мы ответили с вами на 5 вопросов, которые здесь задает апостол Павел. Давайте мы еще раз с вами прочитаем этот торжественный текст. И пусть эти слова утешат нашу душу. Я задал вначале вопрос. Уверены ли вы в своем спасении? Ответьте для себя еще раз на этот вопрос. Еще раз посмотрев и прочитав этот текст. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умышляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Друзья, мы можем иметь полную уверенность в будущем. Благодаря Иисусу Христу. Если вы спасенный человек, если вы действительно возродились от Господа, и вы понимаете, что эти слова относятся к вам, я призываю вас сегодня поблагодарить Бога за это. Эта доктрина о сохранности святых дана для нашей радости. Она дана для нашего утешения. Да, в умах некоторых людей она кажется какой-то страшной доктриной, но это те люди, которые не познали искренно благодать Господа. Для тех, кто познал Евангелие, эта доктрина приносит радость. Друзья, знаете, это похоже чему-то, что когда вы читаете книгу, и какой-то острый сюжет, и вы не знаете, что же будет, а потом вы берете и, не удержавшись, читаете последнюю страницу этой книги. И смотрите, вот что оно будет. И зная последнюю страницу, вы уже по-другому читаете то, что среди этих книг. Так вот и у нас. Мы можем быть уверены в будущем. Мы читаем в Откровении, там пред престолом собрались люди, которые говорят: «Достоин ты, Господи, слава тебе!» Однажды, друзья, вы и я, кто спасен Господа, будем стоять там. Это конец нашей жизни. Это не конец, это продолжение, это та вечность, куда мы идем. И зная это, мы можем уже по-другому смотреть на настоящее. Не нужно ничего бояться. Мы в надежных руках Господа. Из Его рук ничто не вырвет. Будьте уверены. И если вы в этом уверены, мы по-другому смотрим на настоящее. Поклонимся Ему за это. Поблагодарим за величие подвига Иисуса Христа. Друзья, Если кто-то из вас продолжает бояться будущего, если кто-то из вас продолжает сидеть жить в страхе, и вы не знаете, что там, как там, почему там, проверьте свое сердце, почему. Есть два варианта. Либо вы не уверены в Господа и не утверждены в этой доктрине, не верите тому, что сказано здесь, либо Христос не ваш Спаситель. Потому что если Он ваш Спаситель, Он настолько велик, вы в Его надежных руках. Покайте в своем неверии, покайте в своем недоверии Господу и просите об уверенности и мире. Если кто-то еще не отдал свою жизнь в надежные руки Господа, я призываю вас сегодня помолитесь Господу. Попросите, чтобы Он простил вам ваши грехи, оправдал вас. И чтобы вы также были в надежных Его руках, из которых никто никогда не выйдет. Да поможет Господь. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, Господи, поклоняюсь Тебе сегодня. Я не достоин Твоей любви. Но Ты возлюбил удивительной любовью. Господи, я не знаю, почему Ты избрал меня. И не знаю, почему Ты привлек меня. Я знаю, что во мне нет ничего. Это лишь Твое решение. Но я восхищаюсь Тобой. Господи, слава Тебе за жизнь вечно, которую я уже имею. Благодарю Тебя, Господи, что не страшно умереть. Благодарю Тебя, Господи, что не страшно никаких обстоятельств житейских. Потому что я знаю, что все они приведут меня к Тебе. Слава Тебе, Боже, за уверенность в будущем, которую я имею благодаря жертве Господа Христа. Я не на себя надеюсь, но, Господи, уповаю и уверен в Твоей верности. Слава Тебе. Боже, молю Тебя за собравшихся здесь людей. Если кто-то сейчас находится в унынии, если кому-то сейчас из детей Твоих тяжело, прошу Тебя, Господи, подними глаза их и помоги им увидеть вечное спасение, которое Ты подарил, и чтобы они успокоились в Тебе. И прославили Тебя, и возрадовали в себе. Когда лукавый будет приходить и сеять сомнения, и тьму, и обвинять в грехах нас, Господи, дай нам бежать туда на Голгофу и смотреть на того, кто навеки оправдал нас, и находить там утешение. Молю Тебя, Господи, за тех, кто еще не во Христе, за тех, кто слышит сегодня о Христе, но еще не отдался Ему. Даруй, Господи, такового покаяться, и отдаться в Его руки, чтобы и Он был надежно храним в Твоих руках. Слава Тебе, Господи, за этот текст. Слава Тебе, Господи, за эту удивительную доктрину. Слава Тебе за Твою верность. И за то, что мы в Тебе безопасны. Поклоняемся ради Иисуса Христа. Аминь. Есть такой псалом. Не страшно умереть. Закончить путь земной тому, кто, оставляя плоть, идет к концу домой. Действительно, тот, кто в Иисусе Христе, тот, кто боится будущего. Давайте мы споем этот псалом.